Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Во время пандемии коронавируса миллионы человек потеряли работу. В России, по данным Росстата, за ноябрь 2020 года безработица составила 6,1%. В абсолютных цифрах это 4,6 миллиона трудоспособного населения, которые сейчас не имеют работы. При этом месяцем ранее, в октябре 2020, безработных было на 78 тысяч больше. В Минтруде, помимо сезонного фактора, связали сокращение безработицы с результатами мер государственной поддержки. На одну из таких правительство выделило в августе почти 3 миллиарда рублей, и речь о переобучении людей, потерявших работу из-за пандемии. Минпросвещение совместно с WorldSkills Россия запустили специальную программу, в рамках которой организовали профессиональное и дополнительное профессиональное обучение. И вот сегодня мы хотим поговорить о том, как пандемия повлияла на сферу переобучения, какие перед ней открываются перспективы. Вот обо всем этом сегодня поговорим. В гостях у нас генеральный директор агентства развития профессионального мастерства WorldSkills Россия Роберт Уразов. Роберт Наилевич, приветствую вас.
Добрый день.
Роберт Наилевич, вот отталкиваясь от цифр, уже мною озвученных, безработица, там, правда, позитивный некий тренд, 6,3 было в октябре, 6,1 в ноябре, за декабрь пока данных нет, но, как известно, если брать по году, больше всего безработных было занято в сфере услуг, торговли, транспорте. Ну, это как бы и всем и так понятно. Так вот, правительство в августе озвучивает одну из мер, выделяет 2 миллиарда 900 миллионов рублей на переобучение людей, которые потеряли работу. Вот ответьте нам на вопрос, почему гражданам предложили помощь именно в переобучении, то есть, по сути, в получении новой профессии, да, или... Ну, вы это объясните нам. А не в поиске работы по имеющихся специальности или по, значит, предыдущему месту занятости. То есть у человека есть опыт, он в этом хорош, почему бы не помочь ему как-то вот в этом продолжать реализовываться? Почему переобучение?
Ну, смотрите, давайте начнем с того, что это все-таки частная история, все, что связано с переобучением. Есть определенный пакет мер, с которыми государство реализует традиционно. Да, кризисы занятости, они характерны для экономических циклов, мы регулярно с ними сталкиваемся. Понятно, что пандемийный кризис был немножко нетипичный, когда многие сектора занятости резко поменялись. И в этой связи были меры, как связанные, собственно говоря, там, с пособием по безработице, которые достаточно классические, это на слуху, там, повышение пособия до достаточно беспрецедентных значений. Да. Это меры, связанные там, с общественными работами и так далее. Ну, такие классические меры. Переобучение во многом было направлено на то, и вот даже по цифрам, если посмотреть, вот вы говорили сейчас о 4 миллионах безработных, программа, которая была запущена, это 110 тысяч. Ну, то есть, если даже сравнить, это около 2%. А почему? Ну, отвечая впрямую на вопрос, а не легче ли найти рабочее место тем людям, которые его потеряли по той же самой специальности? Ну, проблема в том, что экономика в целом структурно поменялась, и те рабочие места, которые существовали ранее, ну, они сократились. Да, и в этом отношении, собственно говоря, рассчитывать на то, что человек заново займет старое рабочее место, ну, наверное, его можно сказать искусственно, но оно будет экономически неэффективно. Поэтому наиболее правильным, и так, это такое мировое, в принципе, мировое решение, это мировой тренд, когда страны пытаются переобучить свое население для того, чтобы люди могли попробовать себя в новой стезе. Да, ну как это делается? В нашем случае мы использовали очень простую технологию, которая, ну, в принципе, вроде звучит очень просто, но, по сути дела, она состоит из следующих элементов. Мы брали те практики, в которой Российская Федерация наиболее сильна в подготовке специалистов в основном по прикладных профессий. Да, здесь нет смысла готовить там управленцев, потому что ну, не создается такое количество рабочих мест в управляющем звене, они создаются в звене, которое, скажем так, топ-2, как бы средний персонал и рабочий персонал как таковой. И мы использовали технологии подготовки сборной Российской Федерации по профессиональному мастерству, чтобы учить наше население. Да, вот, скажите, говорить таким языком, который мы привыкли слушать. Мы военные технологии использовали, по сути дела, в гражданский оборот. Эта программа у нас охватила все регионы Российской Федерации. Она была построена таким способом, что фактически тот человек, который приходил учиться, он получал гарантию от региона в том, что эта профессия востребована. И мы учили ровно тем профессиям, которые были и наукам, которые были нужны на конкретной территории. Ну, и там даже интересный был такой, например, в отдельных территориях было почти около 80 направлений, а в некоторых только 3. То есть, ну, казалось бы, несправедливо, да, то есть, ну, почему вот не дают всем? Но, с другой стороны, обусловлено было очень простым. Каждый субъект понимал, что если им нужно вот этим, именно эти 3 профессии, то ровно на них он и будет рассчитывать, а на все остальные он, ну, такой, он не мог гарантировать. И в этом отношении та программа, которая вот сейчас уже завершена, у нас переобучилось 110 тысяч человек, это... Мы считаем, что она позволит людям достаточно быстро найти работу и, собственно говоря, получить достаточно высокий уровень дохода.
А вы говорите, люди приходили. Это фигурально или действительно нужно было физически куда-то прийти?
Физически. Смотрите, здесь и да, и физически, и виртуально, да, то есть, ну, понятно, что запись на программу, выбор программ, естественно, все было онлайн, это все понятно и просто. Те программы, которые предполагали возможность дистанционного обучения, ну, это в основном профессии связаны с цифрой, да, там всякие веб-дизайнеры, системные администраторы, кибербезопасность там и так далее, безусловно, мы это делали в онлайне. Понятно, почему, потому что пандемийные ограничения все равно существуют, и, соответственно, более безопасно человеку учиться в таком режиме. Это один фактор. А второе, что наша страна достаточно большая, и есть определенное неравномерное распределение сильных преподавателей, ну, скажем так, сильных образовательных центров. И, соответственно, дистанционные технологии позволяли это расшить. Для классических профессий, ну, таких как повара, например, там, да, там, сварщики, использовался так называемый гибридный режим, когда часть историй, ну, скажем так, часть подготовки осуществлялась для человека, ну, то есть для человека это, в принципе, все было в офлайне. Невозможно учить повара по онлайн-курсам. Это миф. Это можно, скажем так, повестись на эту историю в качестве развлечения, но реальным поваром вы никогда не станете, пока вы сами не испортите пару борщей, что говорится, да. Ну, то же самое сварщики, условно говоря. То есть люди учились в мастерских в реальном смысле слова, шли в те точки, которые оборудованы по мировым стандартам, сейчас по лучшим стандартам, то, что есть в Российской Федерации, и получали навыки самые передовые. А вот, собственно говоря, преподаватель было по-разному. В тех местах, когда это было невозможно заменить, ну, вот, например, опять же, давайте еще там, что повара добьем до конца. Да, то есть если вы обучаете человек, ну, представляете, вот я вас буду учить готовить оливье. Да, как бы, ну, вот вас учу стругать, показываю все. Вот вы приготовили, а как я попробую и проверю, что вы сделали-то? Может быть, все на картинке прекрасно, как вы видите в рекламе, да, там прекрасная еда, все красиво, а когда вы знаете, как это было организовано, ужасом ужасно боитесь, как таково это страшно выглядит. Так вот, там, где было возможно перевести преподавателя в онлайн, мы так делали. Опять же, из двух причин. Первое, мы сокращали количество переездов, а значит, экономика, собственно говоря, самого обучения удешевлялась, и получалось те же более качественные услуги, но дешевле. А с другой стороны, мы решали проблему, опять же, территориальной удаленности. То есть в очень многих субъектах Российской Федерации качество подготовки еще оставляет желать лучшего. Оно улучшается, но сильных преподавателей всегда практиков не хватает. И мы делали вот таким способом, гибридным. По сути дела, вот эту технологию, которую мы сделали в пандемийный период, мы сейчас можем использовать и будем использовать для массовой переподготовки граждан и в таком, в постпандемийном мире.
А вот эта инициатива, она беспрецедентна, когда государство сотрудничает с частной структурой? Вас же можно назвать так?
Ну, смотрите, совсем. Да, мы не совсем частная структура. Надо понимать, что Роскилз России появился благодаря решению нашего президента в 2012 году на наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив. В этом отношении мы в такой пример частно-государственного партнерства, когда, с одной стороны, учредителями, собственно говоря, Роскилз является государство и Агентство стратегических инициатив, но, с другой стороны, собственно говоря, мы представляем из себя к объединению тех людей, профессионалов, которые, ну, не всегда имеют отношение к государству. Мы работаем с людьми, а не с позициями людей. Это гарантирует возможность, что мы можем, с одной стороны, собирать со всей страны, со всего мира все лучшие навыки, которые нужны для того, чтобы хорошо трудиться, значит, хорошо зарабатывать, а с другой стороны, мы можем очень быстро это передавать в систему подготовки. Ну, например, для нас сборка, если в классическом, вот сейчас, если взять, все называется, знаете, такое понятие итальянской забастовки, да, вот если вы все будете делать по нормативам, которые есть в Российской Федерации, то появление обучения по новой профессии может занять до 7 лет. в среднем так и занимает. Да, то есть, ну, страшно звучит. То есть, представьте, появляется новая профессия. Как бы, да, вы к ней готовитесь только, чтобы ее научить человека следующего, тратите 7 лет. Мы этот цикл сжали до 6 месяцев. То есть, мы успеваем за 6 месяцев и создать программу, и обеспечить систему подготовки. Но иногда даже успеваем подготовить человека. Это беспрецедентные темпы, что особенно актуально для сейчас очень, для крайне быстро меняющегося мира. И пандемия показывает, что возникло огромное количество навыков, которые, компетенции, которые нужны здесь и сейчас, а их практически нет. Ну вот вы, наверное, все столкнулись с тем, что обращаясь, наверное, сейчас к слушателям, когда вы вынуждены переходили на удаленку, практически не было технологий, не было решений, каким образом организовать удаленное рабочее место. Понятно, что, например, следующий вопрос, который нас всех ждет просто автоматически, это кибербезопасность. У нас критически мало людей, подготовленных по этому направлению. Данных все больше, они практически не защищены, и нам придется сейчас очень быстро и массово учить таких людей. И мы это умеем делать.
А можно ли за такой краткий срок обучить человека специальности кибербезопасность?
Риторический вопрос.
Да, или человек должен с бэкграундом уже приходить с каким-то...
Еще раз говорю, смотрите, это очень индивидуально, да, вот давайте, это то же самое, что ответить на вопрос, когда вы пробежите, не знаю, там, 100 метров за 12 секунд. Да, ну, вот если вы бегаете в среднем, там, 12,5, наверное, до 12 вы дойдете быстро. Если вы бегаете, вообще не бегаете. Да, как бы то, ну, потребуется долго. С обучением немножко по-другому. То есть есть базовые вещи, то есть базовый инструментарий, который ставится быстро. Дальше зависит от глубины и от той позиции, которую вы хотите занять. Если вы хотите подработать, да, то есть, ну, условно, не знаю, там, настраивать антивирусы на домашних компьютерах, да, то, в принципе, вам обучение, скажем так, 2-3 недели будет достаточно. Если вы претендуете на то, чтобы быть, ну, я не знаю, там, шефом кибербезопасности в какой-то корпорации, очевидно, вам помимо практических знаний потребуются фундаментальные знания, плюс достаточно сильно выстроен мышленческий аппарат. Вы должны понимать не только киберугрозы существующие, но и те, которые будут возникать. Вы должны анализировать тренды. И в этом отношении, вот, например, если мы говорим про программы, связанные с безработными, здесь задача очень простая. Да, то есть, ну, простая и сложная одновременно. Надо дать ровно тот навык, который позволит человеку зарабатывать. Но если вы человека научили тому, что сейчас востребовано на рынке труда, люди не глупые, они достаточно быстро учатся. Да? Если человек освоил одну профессию, потом, выйдя на работу, он достаточно быстро наберет тот необходимый арсенал, которого у него было недостаточно, который он недополучил, например, в период обучения. Но самое главное, он преодолевает ключевой барьер из состояния безработного в состояние человека занятого, имеющего регулярный доход. То есть и в этом отношении, в чем, например, плюс, в чем разница по скорости, если говорить в нашей истории, то той подготовкой, которой занимаемся мы занимаемся такой экспресс-практической подготовкой. Это минимум теория, в основном до 90% это практика. Минимум это 70%. То есть вас прокачивают на то, что вы будете регулярно делать потом в течение какого-то длительного периода времени. За это вам будет работодатель платить, либо вы будете работать в качестве самозанятого. Вот и вся история.
А я правильно услышал, что за весь период программы 110 тысяч через нее прошло человек?
Да.
Угу. Можно уже говорить о каких-то результатах, сколько человек были трудоустроены? Вы подбивали какую-то статистику, какая-то база данных у вас?
Смотрите,
имеется?
Да, мы сейчас в стадии анализа. То есть, если классически пойти, как очень часто мы делаем, да, как устроена, например, сейчас система управления, ну, мы просто сделаем стат-форму, делаем опрос, и, знаете, по опросу окажется, что 110% у нас трудоустроены. Мы идем сейчас на более сложную историю, но она единственная верная, как таковая. Принципиально принято решение в правительстве о том, что подобного типа программы теперь будут анализироваться на основании налоговых данных. То есть, ну, здесь очень простая история, да. Если вы трудоустроены, значит, за вас работодатель платит налоги. А значит, мы можем 100% говорить, что человек действительно трудоустроен, а не лишь на бумаге. Поскольку в основном само обучение люди завершили в середине декабря, да, как бы, ну, соответственно, анализ будет сделан в первом квартале. Но первые, скажем так, отзывы, то есть отзывы очень хорошие. В основном люди говорят, что это реально помогло.
Из названных вами профессий, от специалиста по кибербезопасности до сварщика, я делаю вывод, что спектр специальностей очень широкий. Вот за счет чего, так скажем, какой-то пул у вас есть преподаватели, то есть у вас уже была наработанная база и система обучения, или действительно в 2020 году пришлось вот в спешном порядке все это организовывать?
Ну, конечно, само движение WorldSkills — это движение профессионалов как таковых. То есть людей, которые... Ну, в движении мы их называем экспертами. То есть эксперт движения — это тот человек, который знает методику WorldSkills и обладает какой-то профессией. Ну, например, есть профессиональное сообщество экспертов, сварщиков. Это сварщики. То есть это не те люди, которые работают там в отделе кадров, которые компании, которые занимаются сварочным производством. Это реальные сварщики, да. Если повара, это повара. Если инженерные дизайнеры, ну, вот это инженерные дизайнеры. Если это кибербезники, это те люди, которые занимаются кибербезопасностью. Вообще в нашем движении сейчас, вот по состоянию на 30 ноября, это последняя цифра, с которой я помню, было 115 тысяч человек, где-то по 220 компетенциям. Да, если перевести на человеческий язык, потому что, ну, компетенция — это тот такой навык, который нужен в очень многих профессиях. Ну, например, там, навык 3D-проектирования, он используется что у инженерного дизайнера, что, извините, там, у конструктора, да, то есть там, ну, и у человека, который, например, производит какие-то изделия на станках ЧПУ, один и тот же навык. Так вот, если накладывать эти 220 навыков, скажем так, компетенций на профессии, ну, это порядка, наверное, 60% профессий, которые есть в Российской Федерации. В основном в WorldSkills нет профессий, связанных с культурой, искусством, ну, такими вещами, которые в основном отнесены к сфере, собственно говоря, культурной деятельности. Ну, понятно, наверное, научить художника работать в автоматическом режиме невозможно. Все-таки это дар, как бы озарение. И вот благодаря наличию такого сообщества мы можем очень быстро, с одной стороны, создавать программы, стандартизировать профессиональную деятельность, а значит, готовить людей под ровно то, что нужно сейчас на рынке, причем не просто в среднем, да, как бы, а по лучшим практикам. Одно дело, когда вы подготовлены, как все, а другое дело, что когда вы что-то умеете лучше других. Соответственно, стоимость такого человека, безусловно, больше на рынке.
А вы можете уже сделать вывод по итогам 2020 года, что сейчас востребовано на рынке, на какие профессии действительно рентабельно переучиваться?
Ну, смотрите, да, как бы, если говорить про сейчас, прямо здесь и сейчас, да, был огромный спрос на веб-дизайнеров, на граф-дизайнеров, людей, которые занимаются созданием мобильных приложений. Очень большой спрос, ну, регулярный, он не меняется, видимо, в то время, когда существует человечество. Это повара. Это люди, которые занимаются авторемонтом. То есть, ну, вот, казалось бы, те отрасли, которые, вот, ну, вот, ну, они были всегда как таковые, кроме, наверное, цифровые, как таковые, но это тот регулярный спрос, который нужен здесь сейчас. Ну, и вот вы себя поставьте просто на позицию обычного потребителя. Вот не дай бог вам въехали взад в машину, да? Куда вы пойдете чинить?
В автосервис.
Ну, вот в автосервис. Вы идете смотреть, кто вас там будет чинить. Ну, соответственно, найти хорошего человека, который вам починит, ну, достаточно проблематично. Соответственно, спрос на это существует всегда. С другой стороны, достаточно быстро нарастающий спрос будет сейчас, и он уже чувствуется. Это кибербезопасность, да, это хранение данных, это, собственно говоря, организация безопасных каналов, да, вот, ну, такая, можно сказать, экзотическая профессия, которую, казалось, ну, сейчас почти нет, да, квантовая передача сигнала. То есть это вот то, что сейчас начинает стрелять, ну, по очень простой логике. Это те каналы, которые невозможно пока взломать. То есть, да, принцип их защиты, этих каналов, основан на физических принципах, а не на программных. То есть если вы пытаетесь канал, который защищен квантовой криптографией, взломать, то факт взлома будет известен моментально. А это означает, что такой канал будет моментально скомпрометирован, и вы можете гарантировать абсолютно надежную связь. Ну, вот посчитайте количество людей, которые будут заинтересованы в том, чтобы вас не подслушивали. А вот, к сожалению, тот мир, в котором мы сейчас живем, это, он крайне неприятен, потому что мы понимаем, что мы вот таким, под этим оком. Ну и, соответственно, спрос на таких людей, естественно, будет расти. И в этом отношении, если, собственно говоря, люди выбирают здесь, сейчас, понятно, что все, что связано сейчас с цифровым представлением в интернете, через мобильные устройства, особенно, да, там, в виде веб-дизайнеров, графических дизайнеров, это растущие спросы. Есть вечные профессии, которые, вот, ну, никуда не денутся, вы всегда будете востребованы, всегда у вас будет, как бы, гарантированный доход. Да, и там повара, парикмахеры, визажисты. Люди всегда хотят есть, выглядеть красиво и быть здоровыми, поэтому...
Роберт Наилевич, еще все-таки я вернусь к вопросу о периоде обучения. Достаточно ли вы его? И хотел бы от вас услышать чуть более развернутую позицию. Сейчас объясню, почему. Графический дизайнер, человек, занимающийся программированием, скептики сразу вам скажут, что, ну, вы смеетесь, за полгода нельзя этому обучиться. Ваш ответ скептикам – это вот эти полгода условные WorldSkills. Это базис, это заинтересованность этой профессии, человек дальше продолжает развиваться? Или действительно, если у человека есть предрасположенность, он может на какой-то начальный этап выйти вот за этот период?
Смотрите, да, за полгода, ну, чтобы вы просто понимали, за полгода мы берем вот самый-самый... сложную историю, это подготовка профессионального чемпиона. Ну, то есть, представьте, как подготовить чемпиона мира по, например, сантехнике.
Вот как проводятся такие чемпионаты?
Нет, просто, они проводятся раз в два года. Ну, Российская Федерация, мы в 2019 году на домашнем чемпионате заняли второе место, проиграли китайцам. Ну, такой идеальный результат, когда как страна, которая проводит, заняла второе место, а не первое.
А какие там виды состязаний?
Все те же самые, по которым мы учим людей, да, это строительные профессии, айтишные профессии, транспортные профессии, профессии сферы услуг, дизайна и так далее. То есть, ну, ровно то, что вы каждый день встречаетесь, выходя с работы на работу, на работе, да, как бы приходя в магазин, в парикмахерскую и так далее. Да, вот, ну, вот еще раз, для того, чтобы подготовить человека, который, ну, будет практически как чемпион, ну, то есть, вот, ну, давайте так, как бы, представьте, если 60 стран соревнуются, вот четвертое место, это хорошо или плохо?
Ну, неплохо.
Ну, неплохо, мягко говоря. Вот, вот такого типа людей... У нас просто были реальные истории, когда у нас один участник, вернее, один, там, пара участников вывалились, что говорится, по состоянию здоровья. Мы вынуждены были антикризисно готовить другого человека, который никогда к этой профессии никакого отношения не имел. Да, ну, вот 4 месяца человек занял 4-е место. То есть в этом отношении мифы о том, что нужно учить долго, это глупости. Собственно говоря, если у вас выстроен правильно образовательный процесс и есть собственная мотивация человека, можно сделать быстро. Вот те программы, которые были по обучению 110 тысяч человек, мы их называли WorldSkills Express. Почему Express? Потому что учили 3 недели. За 3 недели человек получал достаточное количество навыков, чтобы мог работать. Это не пустые слова. Каждая программа оснащена инструментом проверки. Не знаний, а умений. Это не тест. То есть, вот, ну, вот в классической истории, в классическом обучении, вам прочитали лекции, потом дали тесты или там сделали устный экзамен, и окей. Да, как бы у нас это по-другому устроено. Каждый человек, который обучался, например, на веб-дизайнера, получал практическое задание в конце, стандартизованное, которое нужно выполнить. Ну, например, сделать сайт. Ну, условно, это вот радиоспутник. Да, как бы эксперты оценивают, что человек умеет делать, насколько он хорошо умеет там работать с WordPress, насколько хорошо у него работает там механика сайта, сколько она жрет, пардон, ресурсов, насколько она юзабильна, насколько удобно заходить на сайт и так далее. И по итогам обучения выдается такой документ, называется Skills Passport. Это, знаете, как вот паспорт здоровья вашего профессионального, где по полочкам написано, что вы делать умеете, на сколько процентов от мирового либо российского уровня, в зависимости от той задачи, которую мы ставим, понятно, что для подготовки в России мы на российский уровень ориентируем, на лучшую российскую практику. Ну и как бы где у человека есть проблемные зоны. Это инструмент, при помощи которого, скажем так, 3 направления действия. С одной стороны, вы приходите к работодателю, и вам не надо на пальцах объяснять, что вы делать умеете или нет. Он говорит, ну, ребята, вот смотрите, вот это хорошо, вот это вот, ну, я бы на такую зарплату рассчитываю. С другой стороны, очень хороший сигнал для вас, да, то есть, ну, вот, если, чтобы понимать, мир достаточно сложный, то есть, ну, если, например, компания достаточно большая, то для у тех же самых веб-дизайнеров есть достаточно четкое разделение труда. Ну, кто-то, извините, занимается отрисовкой, кто-то занимается механикой сайта, кто-то занимается дизайном там и так далее, UX-дизайном как таковым, да. И если вы, например, очень хороши в UX-дизайне, собственно говоря, ну, такой, в удобности пользования сайта, то вас посадят именно в ту команду. Ну, и плевать, что вы, например, не очень хорошо программируете. Да какая разница? Вы выбрали свое направление, и оно достаточно хорошо. С другой стороны, если вы хорошо понимаете, и, например, вы считаете, нет, я не пойду к Артемию Лебедеву или в Яндекс работать, ну, их к чертям собачьим, хочу сам бизнесом заниматься. Но вы понимаете, что если у вас не будет полного набора умений, как бы, ну, вы сами сайт не сделаете, и продать вы, значит, его не сможете. Ну, извините, Стас, вы берете и начинаете доучиваться. Смотрите так, ага, у меня, например, плохо с движком, да, как бы, ну, вот я не умею движки сайтов делать. Ну, позанимаешься, как бы, если не сможешь, не получится, ну, значит, думай, как найти в команду себе того человека, который это делать умеет. Ну, и, собственно говоря, это для человека очень хороший инструмент понять, чего ему хватает, чего не хватает. А с другой стороны, это очень хорошая информация для образовательного учреждения. Ну, вот представьте, да, вот у вас, например, знаете, что веб-дизайнеров добьем до упора. Mm-hmm. Ну, вот у вас, например, из всех вы выпустили, не знаю, там, 20 тысяч веб-дизайнеров, почти все не умеют работать с WordPress. Ну, не умеют вот странички рисовать, веб-странички. Ну, наверное, зададитесь вопросом, почему? Ну, ответ достаточно простой, вам быстро придет. Значит, тот преподаватель, который у вас есть, он не умеет делать. Ну, дальше вам нужно делать управленческие выводы. Ну, либо менять, либо там доучивать человека, либо там какую-то конфигурацию другую выбирать. Вот и все. И в этом отношении тот инструмент, который есть у нас, он в русской транскрипции называется демонстрационный экзамен, пока не принят как законодательная вещь, но как рыночный уже достаточно хорошо существует. В мире мы его продвигаем, Российская Федерация, как такой называется, skills паспорт, то есть профессиональный паспорт. Он позволяет очень четко оценить, независимо от обучающегося, обучаемого и той организации, которая обучает, конкретные результаты, что вы можете. И в этом отношении может получиться так, что, потратив 3 недели, вы будете соответствовать уровню такого мирового чемпиона, а может оказаться, что у вас будет средненький. Но ключевое, вы четко знаете, на что вы можете рассчитывать, что вам хватает, а что нет.
Сейчас мы паузу сделаем небольшую, после нее вернемся в эфир. Роберт Уразов, гендиректор агентства развития профессионального мастерства WorldSkills России, у нас сегодня в гостях.